Тема нашей сегодняшней беседы – семья. Думаю, что важность этой темы не вызывает сомнений, не так ли? Многие семьи сегодня страдают от того, что не имеют правильных руководящих принципов, которые помогли бы им нормально функционировать. Как никогда раньше, семья сегодня является центром всеобщего внимания. Кто только не высказывался по этому поводу. И психологи, и социологи, и врачи, и даже архитекторы. И неудивительно, что столько заблуждений в этой области. Но как мы должны быть благодарны, дорогие друзья, что можем знать мнение самого Бога относительно этого важного вопроса? Он сам дал нам руководящие указания, как строить семейную жизнь, каких взаимоотношений в семье надо придерживаться. Наши сегодняшние рассуждения будут основываться целиком и полностью на Слове Божьем. Поэтому советую вам взять карандаш и бумагу и записать места из Священного Писания и самые важные мысли. Все это может вам потом пригодиться. Прежде всего, мы рассмотрим значение взаимоотношений внутри семьи. Затем, на основании Слова Божьего, рассмотрим, каковой должна быть жизнь христианина, и сравним эту жизнь с нашей. И, наконец, рассмотрим некоторые практические советы. Как провести в жизнь те истины, которые нам открылись в Библии? Основной вопрос, о котором мы сегодня побеседуем, звучит примерно так. Какие руководящие указания дает мне Бог в Слове Своем, чтобы я в отношении моей семьи поступил правильно? Прежде всего, обратим наше внимание на важность взаимоотношений внутри семьи. Библия неоднократно говорит о том, какое большое значение придает семейному единству Бог. На это есть две основные причины. Первая – то, что взаимоотношения в нашей семье непосредственно влияют на наши отношения с Богом. Это особенно ясно сказано в первом послании Петра, в 7 стихе 3 главы. Слушайте. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Вы понимаете, апостол Петр говорит, что эффективность моей молитвенной жизни зависит от моих отношений к моей жене. Затем в послании к Титу есть наставление пожилым женщинам, как учить молодых жен. Любить мужей и детей, быть заботливым и покорным. Почему это так важно? Павел пишет, чтобы не порицалось Слово Божие. То есть, если эти правила нарушатся, то этим наносится бесчестие Божьему Слову. А грех против Божьего Слова – это грех против самого Бога. И это не единственное место в Библии, где говорится о тесной связи семейной и духовной жизни. Откроем первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Как видите, отношение Бога к семейным проблемам весьма серьезно. В очах Божьих быть хорошим христианином, но плохим семьянином – противоречие. Поэтому наша семейная жизнь, наши отношения к близким – важнейшая часть хождение перед Богом. И разве это так странно? Ведь семейная жизнь – это проверка нашей новой жизни во Христе. И разве не выявляется именно в общении с домашними наша истинная натура, наше подлинное лицо? Потому что вся наша жизнь проходит ведь у них на глазах. Разве могут окружающие нас знать так, как знают нас члены нашей семьи? Произвести хорошее впечатление на чужих людей сравнительно нетрудно. Например, мы можем помочь нашему другу в нужде, и люди будут думать о нас, что мы очень добрые и сострадательные. Или же по нашим молитвам заключить, что мы находимся в тесном молитвенном общении с Господом. В то же время мы прекрасно знаем, что человек может жить одной жизнью в обществе и совершенно другой в кругу семьи. Только тогда, когда моя жена видит, что жизнь моя мотивируется любовью и преданностью Богу, только когда мои дети видят мою радость в Боге во всех обстоятельствах, Только тогда можно сделать вывод, что я действительно обладаю жизнью Христовой. Один брат, будучи сам отцом, обыкновенно спрашивал детей из верующих семейств относительно их родителей. Особенно, когда он видел, что вся семья служит Господу, даже когда дети стали взрослыми. Обыкновенно он обращается с таким вопросом. «Скажи, что могло привить тебе такую любовь к Господу?» И знаете, какой ответ чаще всего он слышал? Пример родителей. Они жили так, как верили. Вера их не расходилась с жизнью. Так что и достоинства, и недостатки нашей духовной жизни неизбежно проявляются в повседневной семейной жизни. Вторая причина, почему так важна в очах Божьих наша семейная жизнь, это ее прямое влияние на наше свидетельство, на наше служение окружающим. В послании Тимофею Павел говорит об ответственности тех, на кого возложена забота о церкви, то есть о руководителях церкви. В 3 главе 1 послания, в 4 и 5 стихах, он говорит, каким должен быть епископ или служитель Божий. Слушайте. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией». Это одно из нескольких мест Библии, где подчеркивается, что обязанность пресвитера перед семьей важнее даже, чем его обязанность перед церковью. Иначе говоря, прежде чем человеку поручить служение в церкви, надо убедиться, что он справляется с управлением своей семьей. И если в семье что-то не в порядке, выбирать его на духовное служение не следует. Но превыше всего, разумеется, наша обязанность перед Господом. Взаимоотношения с Небесным Отцом должны стоять на первом месте, а на втором – церковь – нет, свидетельство верующим – тоже нет. На втором месте – семья. Нелады, возникшие в семье, могут нанести непоправимый ущерб и всему остальному в нашей духовной жизни. Это очень важно, и забывать об этом никак нельзя. Таким образом, на втором месте должна стоять семья. Не церковь, не служение, не свидетельство, а именно семья. Не исполняя свои обязанности в семье, мы не имеем права участвовать в духовном служении и брать на себя ответственность за это служение. Пренебрежение этой очень важной истины наносит непоправимый ущерб не только нашей духовной жизни, но и делу Божьему. Прежде чем говорить о нашем отношении к домашним, посмотрим, каковы должны быть наши отношения к окружающим нас людям. Как верующие, мы связаны друг с другом не только физическими семейными узами, прежде всего мы члены единого Христова тела. Понять и усвоить эту истину чрезвычайно важно. Мужчина и женщина в верующих семьях стоят перед лицом Бога не только как муж и жена, но и как брат и сестра во Христе. Отец и сын не должны забывать, что во Христе они братья. И все, что говорится в Библии о принципах и правилах христианской жизни, относится к каждому из них без исключения. Посмотрим, что же говорит Слово Божие об отношениях между людьми. Какие основные принципы должны руководить нами? Сегодня мы укажем на 3 таких принципа. И от того, как применяются эти принципы, зависит жизнь нашей семьи. Во-первых, в любой христианской здоровой семье руководящим указателем и конечным авторитетом должна быть Библия. Во-вторых, в основе всех действий и поступков должна быть любовь. И в-третьих, смирение должно быть нашим образом жизни. Рассмотрим каждый из этих пунктов в отдельности. Прежде всего, Библия. В каждой здравой христианской семье она должна быть надежным, авторитетным путеводителем, то есть руководством. Посмотрите вокруг. Сколько несчастных семей, сколько разбитых браков. И все это потому, что у людей нет надежного компаса, верного руководства ни при заключении брака, ни в дальнейшей жизни. Неудивительно поэтому, что в мире наблюдается небывалый рост разводов. Но печальнее всего то, что эта проблема имеет место даже среди верующих. А ведь они имеют Слово Божие, ясное откровение от Бога, как им поступать в отношении друг друга. Библия – путеводитель для каждой счастливой семьи. Без нее она как без руля. Но что это значит применять Библию как руководство в семье? Это значит, что еще до свадьбы обе стороны, муж и жена, соглашаются, что в будущей семейной жизни они будут верно следовать Божьим повелениям. Они договариваются, что во всех случаях жизни Библия будет их советником, судьей и руководителем, что каждый член семьи будет стараться угождать прежде всего Богу, а не своим человеческим желаниям и чувствам. Этот принцип жизни ученик Христа должен иметь в основе своей семейной жизни. Для того, чтобы регулировать семейную жизнь согласно Слову Божьему, нам следует лично пребывать в Слове, то есть читать, размышлять над ним, изучать наизусть основные ее истины. Надо постоянно искать, в чем состоит Божья воля, и подчиняться голосу Духа Святого. Вот что мне рассказал один мой знакомый. Однажды утром, проводя, как обычно, время за чтением Библии и молитвой, в Евангелии от Марка он прочел такие слова: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Прочтя это, он вспомнил вчерашний разговор с женой. Она опять опоздала с обедом, хотя он предупредил ее заранее, что время у него будет очень ограничено. Но она, конечно, забыла, и он, конечно, рассердился и не скрывал своего раздражения. На следующий день, во время чтения Библии и молитвенного общения с Господом, он просил Духа Святого научить его, как стать послушным учеником Христа. После чтения этих стихов ему стало ясно, что он должен немедленно пойти и извиниться перед женой за свое раздражение и резкие слова. Правильное отношение к Библии помогло этому брату увидеть себя во свете Слова Божьего и понять волю Божию для него в данной ситуации. И возникшая была трещина в семейных отношениях быстро исчезла. Итак, дорогие друзья, Библия – это основное руководство в семейной жизни. Второй принцип, на котором должна основываться христианская жизнь – это любовь, как мерило всех поступков каждого члена семьи. Любовь как внутренняя движущая сила. Иисуса Христа однажды спросили, какая заповедь наибольшая? Об этом написано в 22 главе Евангелия от Матфея. Помните, что Иисус ответил? Самая главная заповедь – это любовь Господа Бога. Но это еще не все. Он тут же добавил, вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Эти две заповеди Христос положил в основу нашей христианской нравственности. Эти две заповеди заключают в себе всю суть нашей морали. Иисус подчеркивал это непрестанно. Любовь способствует сближению людей, и она же разрешает множество людских проблем. Апостол Яков называет эту заповедь законом царским. Петр пишет, что любовь покрывает множество грехов. В послании к Коринфянам апостол Павел ставит любовь превыше всего остального. Хотя нужду в любви признают все, но что такое любовь, над этим задумываются лишь немногие. Что она из себя представляет? В чем заключается ее сила? Как она действует? Почему Иисус велел нам любить друг друга? Как мы можем определить эту любовь? Иногда, чтобы дать какому-то понятию четкое определение, хорошо прибегнуть к помощи так называемого негативного определения. Иными словами, давайте посмотрим, чем любовь не является, какие ее определения неверны. Прежде всего, любовь в библейском значении этого слова не сводится к одному только чувству по отношению к кому-то. Христос ясно не имел в виду просто чувства, эмоции, когда велел нам любить ближнего. Наши чувства изменчивы и недолговечны. Ими трудно управлять. Здесь явно нужно что-то более надежное. Здесь речь идет о волевом акте, направленном на благо определенного человека. Это мы видим в Божьей любви, проявленной к нам в Иисусе Христе, как написано в Евангелии от Иоанна в 3 главе 16 стихе, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Давайте зададимся вопросом, если Бог, видя мир в нужде и любя его, ограничился бы только этим чувством и ничего бы не сделал во имя этого чувства, могли бы мы назвать это любовью? Думаю, что нет. По Библии любовь всегда побуждает к действию. В послании к римлянам, в 5 главе 8 стихе сказано, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Этот стих приводит нас к еще одному важному выводу о свойствах истинной любви. Любовь не зависит от того, насколько человек ее заслуживает. Наоборот, любовь Божия к нам проявилась тогда, когда мы были противниками Ему. Это только означает, что настоящая любовь не смотрит, достоин ли ее человек или нет. Божья любовь простирается на всех без исключения. Никаких условий при этом Бог не ставит. Принять ее может любой. Поэтому и нам Христос повелел любить даже наших врагов, делать добро и тем, кто нас преследует. Истинная любовь обладает свойством преодолевать самые трудные обстоятельства, разрешать самые запутанные семейные проблемы, примирять самых непримиримых людей. И это все относится к семейным трениям, которые продолжаются годами. И тут мы подошли к еще одному свойству любви. Дело в том, что сами мы не в состоянии любить так, как велит нам Господь. В послании к римлянам, 8 главе, 7 стихе сказано «почему?» «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». И сколько бы мы ни старались любить в соответствии с Божьими требованиями, мы не сможем, пока не поймем, что источник такой любви – только Дух Святой, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, говорит апостол Павел в 5 главе послания к римлянам. Помните, чем апостол Павел начинает перечисление плодов Духа Святого в 5 главе послания к Галатам? Плод же Духа – любовь. Потом следуют другие плоды, и все они истекают из плода любви. Таким образом, только от Духа Святого можем мы обрести ту любовь, которую обещал нам Христос. Только тогда для нас не будет трудно любить и тех, кто ненавидит нас. Любую обиду, любую горечь, даже накопившуюся годами вражду, мы сможем такой любовью преодолеть. Не наши зыбкие чувства, но сила Духа Святого поможет нам любить настоящей любовью, любить искренно, любить действенно, любить на благо ближнему. Относится ли все это к семье? Конечно. Библия, например, учит меня любить мою жену, притом любить ее так, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Это написано в послании к Ефесянам, 5 главе и в 25 стихе. Так ли мы, мужья, любим своих жен? Счастливы ли мы видеть их радость? Не бываем ли мы с ними грубы или равнодушны? Всегда ли мы относимся к ним с пониманием и терпением? Видны ли в нас признаки истинной любви? Любить жен – это не просто наше благое намерение, это прямое повеление самого Бога. Это значит, что Бог велит нам принимать их такими, какими Он их сотворил, делать им добро, посвятить им самих себя. Только это можно будет назвать любовью. Напомню еще раз, что говоря о любви, мы не говорим о чувствах, не о эмоциях или сентиментальных мотивах. Это все важно и нужно, но мы уже видели, что это только побочное проявление любви, но и не ее суть. Любовь – это непременно положительное, самопожертвенное, сознательное действие, направленное на благо ближнего. И теперь подумаем о третьем принципе христианской семейной жизни – о смирении, как о внешнем проявлении истинной любви. Смирение – это образ жизни верующего. Если мы хотим, чтобы и в семье царило счастье, взаимопонимание и любовь, то мы должны быть готовыми жить в духе взаимного повиновения, повинуясь друг другу в страхе Божьем, как об этом говорится в послании Ефесянам 5 главе. Это исключительно важный принцип. Он касается всего нашего мировоззрения в целом, нашей точки зрения на себя и окружающих. В послании Филиппийцам во 2 главе мы находим указание на то, каким смирением мы должны обладать, особенно в семейных отношениях. Высший пример такого смирения описывается в стихах 5 по 8. Это личный пример Иисуса Христа. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть он не беспокоился о своей позиции, как бы сохранить свою славу. Он не боролся за свои права, наоборот, отдал все ради своей любви к нам. И в этой же главе мы находим прямые указания и для нас. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Почему смирение так важно в нашей семейной жизни? А потому что злейший враг добрых семейных отношений – это гордость. Она же является и смертельным врагом любви. Ничто не отравляет семейное счастье, как гордость. Это она удерживает от раскаяния. Это она не позволяет попросить прощения и признаться в грехе. Эта гордость порой мешает мужу помочь жене, даже если эта помощь очень нужна. А жене она мешает полностью покориться мужу, как этого требует Писание. Библия считает гордость самым большим грехом, потому что именно с нее начинается наше неповиновение Богу. Нечасто в Библии всемогущий Бог противостоит человеку. Однако и у Иакова, и у Петра мы встречаем слова «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Если хотите, чтобы Господь лишил ваш брачный путь благословения, впустите в дом гордость, и этого достаточно. И наоборот, кротость, уничиженность, смирение гарантирует, что Бог наш дом не оставит без благословения. И вот, дорогие друзья, на наступающей неделе почему бы нам не попробовать проверить себя, постоянно глядя на жену или мужа, родителей и детей, видим ли мы их действительно лучшими самих себя и действовать ради их блага, а не своего? Разумеется, на тему «семья» можно сказать еще очень много, но время наше ограничено. Поэтому повторим еще раз эти три главных принципа. Библия как практическое руководство семейной жизни, любовь как движущая сила, как мерило всех наших поступков, и кротость, то есть смирение, как образ жизни – выражение любви. Но что нам теперь делать, чтобы претворить эти принципы практически в нашей жизни? Ведь знать истину и не поступать в соответствии с ней – это лицемерие, не так ли? Для начала на эту неделю позвольте мне предложить вам два совета. Первый – сделайте подробную и честную оценку взаимоотношениям, существующим в вашей семье. Возьмите для этого лист бумаги и раскройте Библию на 13 главу 1 послания к Коринфянам. Выпишите в столбик перечисленные здесь свойства любви, а по горизонтали пусть идут 4 колонки – всегда, часто, редко, никогда. Например, долготерпение. Всегда ли я терпелив со своей женой или с детьми? Или я иногда стремлюсь поставить на своем во что бы то ни стало? Словом, дайте собственную оценку вашим отношениям к близким вам людям. И во-вторых, Предпримите с Божьей помощью необходимые шаги, чтобы привести семейную жизнь в полную гармонию со Словом Божьим. Взгляните, где у вас слабое место, чего не хватает. Возможно, Дух Святой побудит вас признаться перед своей супругой в своей неправоте. Возможно, вы должны отказаться от каких-то отвлекающих вас вещей, чтобы семья заняла более достойное место в вашей жизни. А может быть, вам нужно помочь жене по хозяйству, чтобы выразить свою любовь в конкретных действиях. И если вы искренне решитесь следовать этим Божьим принципам, то вы имеете полное право присвоить обетование и предстать перед Богом с молитвой, написанной в послании к Римлянам, 15 главе, в 5 и 6 стихах. И этими словами мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Тут апостол Павел говорит: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». О, как важно, дорогие друзья, чтобы Иисус Христос был в центре и в нашей семейной жизни!